Виктор Степанов. Подлинная история русской революции. Читает Макс Радман. В феврале 1917 года иеросхимонах преподобный Анатолий Оптинский сделал печальное предсказание. Будет шторм, и русский корабль будет разбит. Так и случилось. 1917 год был ознаменован крушением Российской империи и двумя русскими революциями, за которыми последовала кровопролитная гражданская война. Столь масштабных перемен за столь короткий промежуток времени не знала, пожалуй, ни одна страна в мировой истории. За трагическими событиями 1917 года не стояло чьей-то единой злой воли. В захлестнувшем Россию гражданском конфликте было множество сторон, и все они были одержимы собственным видением того, по какому пути должна идти страна. У каждого была своя правда, и в борьбе за нее участники политического процесса либералы, монархисты, эсеры, меньшевики и большевики были готовы идти до конца. Взаимная нетерпимость возникла не на пустом месте, и чтобы размотать цепочку причин и следствий, которые привели к катастрофе, придется обратиться к более ранним событиям. Российская империя сгорела в огне противоречий, копившихся на протяжении десятилетий. Но первые всполохи будущего костра озарили страну в начале 20 века. Часть первая. Февраль. Глава первая. «Дайте нам 20 мирных лет, и вы не узнаете России», — так говорил председатель Совета министров Российской империи Петр Столыпин, поднявшийся к вершинам власти в 1906 году, в бурные годы Первой русской революции. Столыпин был убежден, пока в России не сформируется слой крестьян-собственников, самодержавная власть будет терять поддержку народа. Премьер-министр сделал ставку на самых сильных и активных, тех, кто готов брать на себя ответственность за результаты своего труда и богатеть. Чтобы дать простор индивидуальным усилиям, было необходимо разрушить традиционную крестьянскую общину, которая тормозила экономический рост. Примечание. Петр Аркадьевич Столыпин, 1862-1911. Потомок старинного дворянского рода, по материнской линии приходился троюродным братом Михаилу Юрьевичу Лермонтову. Начал службу в Департаменте земледелия и сельской промышленности Министерства государственных имуществ. После этого 13 лет провел в Ковно, современный Каунас, в качестве предводителя дворянства. За успехи в развитии края произведен в чин статского советника, назначен губернатором Гродно, а затем саратовским губернатором. С 1906 года министр внутренних дел и председатель Совета министров. В ходе Столыпинской аграрной реформы из общины выделились и получили землю в частную собственность около 1,5 миллионов крестьян, 10,5% от общего числа. Кроме того, около 3 миллионов крестьян перебралось из европейской части России в Сибирь, где правительство выделило для переселенцев огромные пустующие территории. У Столыпина было много врагов, как в кругах политической оппозиции, так и в высших эшелонах власти. Он пережил несколько покушений. Роковой выстрел прозвучал в Киевском городском театре в сентябре 1911 года, где Столыпин находился с императорской семьей. Человек, который начал масштабные экономические реформы, был убит террористом и секретным сотрудником охранного отделения полиции Петром Багровым. После тяжелого экономического кризиса 1905-1909 годов в России наметился промышленный рост. Накануне войны страна переживала оживление экономики. Основной отраслью российской экономики было сельское хозяйство. Оно приносило до 55,7% государственного дохода. Почти все сельскохозяйственные работы производились вручную или при помощи живой тяги. Но именно Россия оставалась главным мировым экспортером зерновых. Их вывоз составлял 40% всего мирового экспорта. По промышленному производству Россия занимала лишь 5-е место в мире. Так, по выработке электричества страна уступала США в 60 раз, но шаг за шагом сокращала и этот разрыв. Темпы роста российской экономики были выше, чем в других странах, и составляли 8% в год. Несмотря на экономический спад в 1905-1909 годах, в 1913 году из империи вывозилось товаров общей стоимостью на 1 миллиард 52 миллиона рублей. При этом ввоз составлял 1 миллиард 37 миллионов, то есть происходило постоянное увеличение золотого запаса страны. Однако только продажа сливочного масла приносила России больше дохода, чем добыча золота, а золото Россия добывала больше всех в мире. Золотой запас более чем на 100% покрывал бумажные деньги. В то время как, например, в Германии золото обеспечивало лишь 50% денежной массы. Менялся и уровень жизни в стране. Средняя зарплата рабочего составляла около 20 рублей. При этом батон хлеба стоил 3-5 копеек, килограмм картофеля – 1,5 копейки, килограмм говядины – 30 копеек. Восьмичасовой рабочий день в эти годы был редкостью даже на Западе. В России он составлял в среднем 10,5 часов. Этот лимит защищался законодательством, что, впрочем, не мешало промышленникам устанавливать рабочий день и большей продолжительности. Но некоторые предприниматели уменьшали его до 9, а порой и до 8 часов. Они обеспечивали своих рабочих жильем, медицинским обслуживанием и отпуском. Число подобных предприятий было невелико, но год от года положение рабочих улучшалось. Социальное страхование рабочих в России было введено к 1912 году, раньше, чем на Западе. И хотя положение простых трудящихся было далеко от идеала, в стране постоянно открывались новые больницы и школы, а к 1920 году планировалось полностью покончить с безграмотностью. Ремарка. Уильям Тафт, президент США с 1909 по 1913 годы. Российский император создал такое совершенное рабочее законодательство, каким ни одно демократическое государство похвастаться не может. В Российской империи активно развивались кинематограф, изобразительное искусство, театр. Россия входила в моду. На балетные спектакли антрепризы Сергея Дягилева в Париже билетов было не достать. Имена Валентина Серова, Льва Бакста, Ивана Билибина, Василия Верещагина и других художников знали во всем мире. В Европе зачитывались романами Льва Толстого, Федора Достоевского и ставили пьесы Антона Чехова. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже русская экспозиция получила 1589 наград, из них 212 высших. Ремарка. Французская газета «Либерте» о впечатлении, произведенном русскими павильонами. Мы находимся еще под влиянием чувства удивления и восхищения, испытанного нами при посещении русского отдела. Социальная жизнь в России протекала бурно, как и во всем мире. Сотни лет Европой правили сословия монархов, аристократов и дворянства. Им принадлежали земли и богатства. Они создавали законы, они стояли у власти. Но время шло. Развивающийся капитализм привел к появлению новой финансовой и промышленной элиты. К началу 20 века частные компании и банки контролировали капиталы, сопоставимые с бюджетами своих стран. Промышленники, торговцы, банкиры требовали от правительств новых прав, новых условий и новых законов для развития бизнеса. Они не останавливались перед взятками и подкупом чиновников. Проталкивали во властные структуры своих людей, добиваясь принятия нужных им законопроектов. И стремились сами устанавливать законы, а в конечном итоге взять власть в свои руки. К началу 20 века в России сложился комплекс неразрешенных социальных, экономических и политических противоречий. Аграрный вопрос, рабочее движение, стремление национальных окраин к автономии и нежелание самодержавия завершить формирование ответственного перед парламентом правительства создавали почву для конфликта. В этих условиях и элиты, и оппозиционные партии пытались использовать народное недовольство в своих целях, однако сами массы все активнее выдвигали собственные требования. Россия была наводнена нелегальной революционной литературой. Распространялась она группами революционеров, но печаталась на деньги некоторых капиталистов и промышленников, например, Саввы Морозова. Брошюры продавались среди рабочих, причем по довольно высокой цене, что приносило революционерам и их спонсорам дополнительный источник дохода. Долго назревавший конфликт разгорелся в полную силу в 1905 году, в самый разгар войны с Японией. Поводом к началу Первой русской революции стал расстрел войсками мирного шествия петербургских рабочих, направлявшихся к Зимнему дворцу с петицией к императору. Событие, вошедшее в историю как кровавое воскресенье. Примечание. Согласно докладу директора департамента полиции, во время разгона шествия погибло 130 человек, и еще 299 были ранены. Официальные цифры были восприняты с недоверием. Говорили, что правительство сознательно занижает количество жертв. Независимые оценки историков разнятся. По одним данным погибло от 150 до 200, по другим – до 500 человек, а общее число пострадавших составило от 800 до 3000. С тех пор 9 января 1905 года навсегда осталось в истории как кровавое воскресенье. Дальнейшие события разворачивались стремительно. По стране прокатилась волна забастовок. Особенно массовыми они были на окраинах Российской империи. В Польше, Прибалтике, Грузии. Баррикады, уличные бои и террористические акты унесли жизни более 9 тысяч человек. Эти трагические события заставили царскую власть пойти на первые уступки оппозиции. 17 октября 1905 года Николай II издал манифест об усовершенствовании государственного порядка, в котором, в частности, разрешалась деятельность различных политических партий. Российский император понимал, что время не стоит на месте, в стране действительно требовались реформы. Примечание. Согласно манифесту 17 октября, в Российской империи учреждался парламент, без одобрения которого не мог вступить в силу ни один закон. Таким образом, единоличное право российского императора на законотворчество отныне распределялось между монархом и парламентом. Это был важнейший шаг на пути ограничения самодержавия. Однако при этом за императором закреплялось право распускать парламент и блокировать его решения своим правом вето. Кроме того, манифест предоставлял населению Российской империи политические права и свободы, свободу совести, свободу слова, свободу собраний и союзов, а также неприкосновенность личности. Появившиеся партии представляли в основном интересы крупного капитала и землевладельцев. И задача у них оставалась все той же – передел власти в свою пользу. Ставка по-прежнему делалась на поддержку рабочими и крестьянами. Агитация, распространение подрывной литературы, создание нелегальных политических кружков не прекращались. Благодаря жестким мерам революцию удалось подавить. Но на страну уже надвигалась новая катастрофа. 1 августа 1914 года началась одна из самых страшных войн за всю историю человечества. Война, получившая позже название «Первая мировая», вскоре охватит Европу, а затем практически все континенты. Мир изменится навсегда. Прошло 44 года с тех пор, как немецкие государства объединились в единую империю – Германский рейх. Германия теснила Францию и Англию на рынках и отвоевывала все новые колонии в Азии и Африке. Ее ближайший союзник, Австро-Венгерская империя, боролась за контроль над Балканами, угрожая православной Сербии, союзнице России. Ситуация в мире становилась все более напряженной. Государства вооружались. Франция, Россия и Великобритания создали военный союз, названный Антантой. В противовес Антанте Германия, Австро-Венгрия и Италия объединились в так называемый Тройственный союз. В июне 1914 года в Боснии был убит наследник австрийского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Австрия обвинила в убийстве спецслужбы Сербии и объявила Сербии войну. Россия же заявила, что не допустит оккупации Сербии. Русский император Николай II отправил германскому императору Вильгельму II телеграмму с предложением обсудить этот конфликт на Гаагской конференции и избежать войны. Вильгельм не ответил. В Европе начались мобилизации. 1 августа 1914 года Германия объявила войну России, 3 августа – Франции. Еще через три дня войну России объявила Австро-Венгрия. Россия, не желая этого, была втянута в войну за раздел влияния в мире. Но отступить она уже не могла. Германская агрессия вызвала в России невиданный всплеск патриотизма. Саму войну сразу назвали Второй Отечественной по аналогии с войной против Наполеона. На Дворцовой площади Санкт-Петербурга собралась многотысячная демонстрация, и ликующая толпа приветствовала Николая II. Народ сплотился вокруг императора, как в прежние годы, когда враг подступал к границам русского государства. Примечание. Николай II. 1868-1918. Император всероссийский из дома Романовых. Состоял в родстве с монархами Британии и Германии. В годы его правления были проведены радикальные реформы государственного устройства, а также сельского хозяйства и промышленности. Население страны увеличилось более чем на 50 миллионов человек. Николай II инициировал созыв первой в истории Гаагской мирной конференции. Впервые поднял вопрос о всеобщем разоружении стран с инициативами со стороны России. Вопреки расхожему мнению, не входил в число богатейших людей империи, до конца своей жизни оставался искренне верующим православным христианином. Война стала общенародным делом. Повсюду проходили патриотические манифестации, шел сбор денег. В армию хлынул поток добровольцев. В Государственной Думе впервые за 7 лет прекратились ожесточенные споры между сторонниками царя и оппозиционными силами. Но военная кампания 1914 года началась для русских войск с трагедии. Первая и вторая армии вступили на территорию Германии. Наступление поначалу развивалось успешно, но вскоре вторая армия была разбита, и десятки тысяч солдат оказались в плену. В то же время русские войска продолжали активное наступление против Австро-Венгрии. Был взят Львов, пала крепость Перемышль, считавшаяся одной из сильнейших австрийских твердынь. Однако в мае 1915 года враг прорвал фронт под городом Горлице. Из-за угрозы окружения российские войска были вынуждены оставить Польшу. Началось так называемое «Великое отступление русской армии». Вслед за Польшей были потеряны значительные территории в Белоруссии и Прибалтике. В новейшей истории Европы ни один военный конфликт до Первой мировой не приобретал столь затяжного оппозиционного характера с миллионными жертвами за короткий срок. Лидеры европейских стран были уверены, что война продлится лишь несколько месяцев. Катастрофы такого масштаба никто и представить не мог. К ней никто не готовился. Новые виды вооружения, колоссальные артиллерийские орудия, пулеметы, бронепоезда, дирижабли, аэропланы словно сводили на нет роль человека в этой войне. Атаки пехоты и кавалерии захлебывались под огнем пушек и пулеметов. Казалось, этому ужасу вообще никогда не наступит конца. Длительные сражения привели в русской армии к огромному перерасходу боеприпасов. Войска задыхались от снарядного и винтовочного голода. Промышленность попросту не справлялась с военными заказами. Боеприпасы, оружие, военное снаряжение рассчитывали получать из-за границы. Но оплаченные Россией военные грузы задерживались союзниками, а их доставка сталкивалась с логистическими трудностями, что обостряло нехватку боеприпасов на фронте. Значительная часть поставленного союзниками оружия и боеприпасов оставалась на складах в портах Архангельска, Мурманска и Владивостока. Чтобы преодолеть кризис, правительство предпринимало титанические усилия. Было закуплено новое оборудование, строились заводы. Прошел почти год, пока выпуск снарядов достиг миллиона в месяц. Это было очень много по сравнению с 1914 годом. Производство снарядов выросло в 90 раз. Однако обновленная система снабжения заработала не сразу. Кризис удалось преодолеть только в 1916 году. А пока новости с фронта погружали страну в уныние. Были потеряны западные губернии с большим экономическим потенциалом. Вслед за отступавшей армией шли миллионы беженцев, которым нужно было предоставить жилье, питание, медицинское обслуживание. Росла инфляция. Товары дорожали. Возник дефицит продовольствия. Правительство попыталось ввести твердые цены, чтобы пресечь спекуляцию. Результат оказался противоположным. Товары исчезли с прилавков и продавались из-под полы. Спекуляция лишь росла.